вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым.
Ну что, я всех приветствую.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Петр, здравствуйте.
Hello.
А что это за...
А что, нет?
Это здравствуйте.
Не наше, не наше, не по-нашески.
Это я взял на себя социальное обязательство, пользуясь любым случаем, обучать нашу аудиторию иностранным языкам. Поэтому иногда говорю hello, bonjour, ni hao и так далее. Хотя бы на этом уровне мы как-то будем более открыты миру.
Мы буквально минуту назад с Дим Юрьевичем как раз обсуждали, он мне объяснял, что Нью-Йорк, ну, если по-английски произносить, то правильно будет не Нью, а Ну.
Нью,
правильно?
Да.
Нью-Йорк.
Да.
Да. Нью-Йорк. А тут добавлю, что hello – это по-русски «здравствуйте». Вот всякие «хай», «хей» – это «привет».
Привет,
как
да.
только вам в кино hello переводят как «привет», плохой перевод.
Плохой перевод, поэтому мы знаем, в каком переводе надо смотреть фильмы.
Исключительно.
Если вы встретите американца или британца, всегда говорите ему hello с ярко выраженным русским акцентом. Они это очень любят. Говорите так. Hello, friend. Вот примерно так. Они прямо в восторге.
My brother. Что-нибудь такое.
Hello.
Итак, Татьяна Ладяева, Дмитрий Пучков, Петр Лидов, а то мы не представились, все у микрофонов, мы вас, дорогие друзья, слушатели, зрители, приветствуем, и у нас для вас приятный сюрприз. В таком составе мы сегодня будем в ближайшие 2 часа. Старые добрые времена.
А я и думаю, что-то тут не так.
Что-то не то, да?
Да.
Вот такой вот сюрприз.
Для кого-то это сюрприз, а для большой армии поклонников Михаила Хазина, возможно, это и горечь определенная. Хотя, с другой стороны, не расстраивайтесь, потому что он, хотя я не знаю, наверное, он вернется. Вот,
да вернется.
Нет, ну, может быть, он разочаровался в тандеме с Дмитрием Юрьевичем, хотя, мне кажется, это невозможно.
Не могу. Вот. Что такое говоришь? Ты сегодня вообще не с того начал.
Ни один мыслитель не разочаровывался еще в тандеме с Дмитрием Юрьевичем.
Давайте расскажем. На самом деле Михаил Леонидович находится в Хабаровске. Он принимал участие в старте вещания у наших коллег. Спутник Хабаровск. Поэтому мы теперь вещаем в том числе и на Дальний Восток. Коллегам, которые, я надеюсь, уже спят после насыщенного первого такого трудового дня, мы передаем большой привет. Желаем успехов, удачи. Хабаровск тоже отдельно привет. И всем городам Дальнего Востока.
Больше скажу, мы в их успехах не сомневаемся.
Мы не сомневаемся, да. Мы подключаемся.
А мне сегодня знак был как раз.
Так.
Ехал я сейчас в метро сюда, и в вагон зашла футбольная команда молодежи с надписью на курточках. У них было написано «Хабаровский край». Я все думал, к чему бы это, а вот к чему. К открытию вещания радио «Спутник» в городе Хабаровск. И в Хабаровском крае, очевидно, во всем.
И в Хабаровском крае, ну и у нас и во Владивостоке, насколько... В общем, я сейчас не буду врать, а то еще что-нибудь не то скажу на всякий случай, но вещание на весь Дальний Восток, поэтому там, на самом деле, большие задачи у редакции.
Отлично.
Да, желаем удачи. В общем, а нас можно слушать теперь не только в интернете, для всех, кто в Хабаровске, но и на частоте 93,8 FM, поэтому, друзья, подключайтесь.
Это только в Москве?
Это в Хабаровске 93,8. Вот, поэтому всем местным, кто нас в повторе с утреца посмотрит, вот эта информация для них. Я не знаю, есть ли такие наши вот ярые, почему наши, ваши ярые преданные фанаты, которые по ночам вас слушают, сколько там сейчас, 2 часа ночи, ну, наверное, такие тоже.
Может, есть, да.
Есть.
Всем привет.
В прямом эфире, да, всем привет, друзья. А по поводу метро, Петр, а ты ехал на метро, позволь спросить, потому что, почему?
Ну, просто я часто езжу на метро в центре, мне удобнее просто.
Да, ну ладно.
Не, не потому давайте... что нет, я если про бензин речь, то я просто, решил особо не париться. Ну, не то, что нет, я могу и на машине поехать. Сейчас очереди в Москве на заправках присутствуют, но, например, если поздно вечером, то уже особо нету. Вот, я сейчас проезжал, посмотрел на 2 заправки, там были очереди, но они не производили какого-то катастрофического характера. Вот, но я лично просто подумал, что в это непростое время, если я могу ехать не на машине, то зачем мне создавать, так сказать, еще и большую очередь. А я могу и не на машине.
То, о чем мы с вами говорили, Дмитрий Юрьевич,
в пятницу. Вот я с утра ехал мимо нашей сельской заправки. 8 этих раздаточных штук, на 6 стоит по 2 машины, на 1 стоит 3 машины, на 2 стоит по 3 машины. Ну, и это только из-за того, что теперь надо сначала пойти, оплатить, а потом вернуться, налить, только поэтому. И, повторюсь, можешь налить керосина, объехать вокруг, встать опять, налей еще. За этим никто не смотрит. Не дают наливать в канистры. Ну, правильно делают, да.
Ну,
хотя тут тоже проблема. А вот у меня, например, дома газонокосилка, 2 штуки. Их невозможно отогнать на заправку. С одной в руках бежать, другая, как маленький трактор. Что, поеду, что ли, там, за 10 километров? У меня 10 километров до заправки. Нет, надо в канистру наливать. А как быть?
Ну, тут уж
потерпеть. А машина у меня на солярке,
например, там у кого-то.
Ни в коем случае не потерпеть, нет.
Не потерпеть?
Да.
А давайте расскажем как раз свежие, скажем так, комментарии по этому поводу. В Кремле сказали, что не будут раскрывать, из каких стран Россия может импортировать топливо. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, об этом сообщает. А если будут достигнуты договоренности по приемлемым ценам на импорт топлива, то это станет еще одним шагом на пути стабилизации рынка. Ну и правильно, что говорить не будет, ничего.
Какая разница?
Какая разница, да. Главное, чтобы действительно государство в этом плане могло контролировать ситуацию. Но во всех регионах все равно по-разному. Безусловно, в Крыму, в Севастополе ситуация похуже, и губернатор Развожаев говорит, что ограничения по топливу в Севастополе ориентировочно продлятся еще около месяца, ну то есть где-то до конца июля. Пока планы такие, но предпринимается все необходимое для того, чтобы ситуацию стабилизировать, тем не менее, кто-то наживается на этом. И вот сегодня яркая история в Иркутске произошла. Рейд против перекупщиков бензина там провели, ну и задержали, продавали топливо по 250 рублей за литр. Я думаю, что, возможно, не только в Иркутске были подобные попытки.
Серьезный спрос. Это, наверное, в четверо больше, да?
Ну, а я не автомобилист, так. Я, честно говоря.
Ну, там, условно, 70 рублей.
Ну, в 3.
84. Ну, в 3 где-то.
Да. Ну как? Невидимая рука рынка немедленно все отрегулировала. Меня, кстати, отдельно интересует. Вот я пару роликов у себя постил, где приезжает здоровенная шаланда, а в ней стоят эти кубы для жидкостей. И они там по 12, по 14 кубов заправляют, опустошая заправки. А потом, по всей видимости, эта шаланда куда-то мчится. Прятать, перепродавать, я не знаю. Вот вопрос. Вот цистерна должна быть соответствующим образом укомплектована всякими огнетушителями, там, средствами и прочее, должна быть разукрашена самыми разными знаками, что это огнеопасно, возможно, перемещаться по дорогам определенным только, возможно, в темное время суток или как там. А тут внезапно какой-то барбос налил себе керосина, полный грузовик, и рассекает с ним как хочет. На роликах, кстати, засняты номера. Я бы на месте ответственных органов поинтересовался, кто это такие, зачем они это делают, куда и как везут, и соответствующим образом покарал бы.
Ну, давайте, наверное, всем пожелаем терпения в этом плане, потому что, с одной стороны, тут можно и понять всех тех, кто возмущается, ну, вот, да, ну, там, как так, не могу заправиться, или смотрите, какие цены. С другой стороны, мне кажется, особенно в некоторых областях настолько более тяжелая обстановка, нежели и в Москве, и в Петербурге, да, и в ряде там, особенно если мы говорим и про Дальний Восток, кстати говоря, и про Урал, я думаю, что в этом плане там поспокойнее сильно. Но,
ну, я бы гражданам тоже сказал, что вот если я скажу, а у меня все нормально, ах ты тварь, ах скотина, люди мучаются. Хорошо.
А у тебя там всё хорошо.
А ты говоришь, да, а у нас все плохо, а у нас хорошо. И, ну, давайте какую-то это середину искать. Наверное, в целом не очень хорошо у всех, если так здраво досмотреть. Ну и чего теперь? Ну, придется терпеть. Вспомните, что было в Крыму, например. Что там было даже с электричеством, что было с керосином, пока не построили мост, сколько лет. И с водой, да, когда эти твари канал перекрыли и линии электропередач взорвали. Ну, война, придется терпеть, деваться некуда.
Я тут тоже добавлю, подчеркну, что это мое сугубо личное мнение, я не претендую на какую-то роль там, осуждать кого-то и так далее, но мне лично было непонятно, когда все визжали по поводу вот отключения мобильного интернета из-за беспилотников и так далее, там где-то нельзя там, в городе что-то сделать. А сейчас по поводу бензина, вообще-то я хочу напомнить, что наши солдаты каждый день кладут жизни на линии фронта, и идут бои постоянно. Вот. В том числе президент подробно вам рассказал о том, что происходит. Да, противник наносит по нам чувствительные удары, которые вызывают проблемы. С одной стороны, мы же все говорим, вот мне почему-то кажется, что вот те люди, которые требуют каких-то жестких мер, они же и в интернетах устраивают крики. То есть, мне кажется, это скорее психическая особенность некоторых граждан по всем поводам негодовать, хорошим или плохим. Но в целом, опять же, я думаю, что это единицы по большей части, а большинство, конечно, как мы понимаем, что ситуация непростая, и да, надо, наверное, как-то ответственнее к этому подходить. В конце концов, мы взрослые люди, это очень серьезная ситуация вся. Вот, это не повод, мне кажется, устраивать панику.
Ну и замечу, что активнейшее участие во всем этом принимают украинские разведка, пропагандисты, я не знаю, как их правильно назвать. Вот повесил про это дело заметку на известном ресурсе, не будем рекламировать, значит. Ну, тут же, это у тебя так хорошо, а на самом деле в стране. И вот такая портянка, значит. Под портянкой, приготовься, 8,5 тысяч. То есть я авторитетно заявляю, это не люди, это огромное количество ботов натравлено, да, которые мало того, что отслеживают, мало того, что нацеливают, вот они там все это лайкают, поднимают в комментариях туда-сюда, как самые, понимаете, такие отмеченные. Ну, ведется натуральная информационная война. Да. Вопрос, вы на чьей стороне?
По поводу интернета полностью поддерживаю, потому что с топливом я не ощущаю на себе в силу определенных обстоятельств. А вот когда я читала все эти сообщения, какой кошмар интернет. Ну, во-первых, наличку положи в кошелек на всякий случай, в чем проблема, я не очень понимаю. И расплатись, и, пожалуйста. Мобильная связь все равно зачастую продолжала работать. Да, ты не можешь зайти в какой-то там мессенджер, ну, потерпи, зайдешь. Для работы неудобно, ты в вакууме, особенно если ты с новостями работаешь. Ну, уж как-то пережить можно.
Большинство с новостями не работает.
Большинство, вот. Да.
И правильно делают.
Да.
Здоровее будут. А теперь к новостям после этого. Дмитрий Песков обратился к международному сообществу после атаки ВСУ на Подмосковье. Сегодня, собственно, так была. Ну, как уже, к сожалению, и, да, довольно давно, каждый день. Читаем о пострадавших и о погибших. Дело в том, что, ну, сколько там, 6 месяцев было, да, младенцу, значит, погиб. Мама лишилась, не помню точно, ну, скажем так, до какой степени, но ноги повреждены двух конечностей. Отец в этой же семье, потому что на частный дом все это прилетело, отец тоже со ступней проблемы, и только старший сын, ну, вот его отец, видимо, загородил, и он, собственно, этот ребенок открыл потом двери спасателям, если читать более детально вот эту вот всю историю. То есть погибли гражданские, ребенок маленький, и пострадали гражданские люди. Не первый, не последний раз.
Я бы тут это, как говорил дедушка Конфуций, большинство бед на свете из-за того, что люди называют вещи не своими именами. Родителей покалечили, а ребенка убили. Он не погиб в боях за родину, его убили эти твари. И, на мой взгляд, это именно так и надо позиционировать. Вы убийцы, убиваете вы детей 6-месячных. Это ж младенец вообще. Да. Призывать там, я не знаю, это внимание мирового сообщества. Ну, я это миллион раз уже говорил. Создайте специальные бригады из специально обученных журналистов, которые занимаются всяческими ЧП. Делайте ролики, делайте тексты. Это должно быть переведено на все языки мира. Организуйте себе торрент, просто и без затей. Вас не пускают на YouTube, хорошо, вот у нас торрент, мы здесь все складываем. Латинская Америка, качай, смотри, Индонезия, качай, смотри, Австралия и все остальные, качайте и смотрите. Вот вам на испанском, вот вам на английском, вот вам на китайском. Почему это не делается? То есть, когда руководители государства взывают к каким-то там чувствам окружающих, ну вот, обратите внимание, Украиной руководят, она не самостоятельная, Украиной руководят объединенные силы Запада. Это они поставляют им оружие, они обеспечивают их разведывательными данными, они наводят боеприпасы на наших женщин и детей. К кому там взывать и зачем? Обозначать свою позицию надо, да, но не совсем так, как мне кажется.
Но тут еще надо понимать прекрасно, что пресс-секретарь президента этот призыв, когда говорит, он совершенно четко понимает, что никто ни к чему не прислушается в очередной раз, но это важно повторять, и о чем мы постоянно тоже с вами говорим. Соболезнования, конечно, и родственникам этой семьи, и семье. Мама, насколько я читала по последним данным, до сих пор не пришла в себя и не знает о том, о том кошмаре, который произошел. О, здоровье ей все равно, и сил, да, конечно, моральных, каких, ну, каких только можно. А тем временем, по поводу Европы. А вот такой момент. В Еврокомиссии не подтвердили ту информацию, которая сегодня активно муссировалась в СМИ, о планах полностью запретить выдачу Шенгена россиянам. Действительно, такое было сегодня сообщение. Активно говорили, вот, запретить. Ну, в общем, все понятно, в рамках очередного пакета санкций либо чего-то еще, но нет, готовятся лишь некие целевые меры без каких-то пока подробностей. А с другой стороны, а почему они не хотят это запрещать? Это же в их духе было бы абсолютно, нет?
Ну, не будем опускать руки. Все еще впереди, еще все запретят. Почему нет?
А, чтобы было что запрещать, нельзя запретить все сразу.
Да, это посещение стран Евросоюза, кто нам это, Кая Каллас говорил, это привилегия, это не для всех. То есть вот здесь мы будем выть про права человека, свободу перемещения, здесь мы введем визы, тут мы их давать не будем, но все равно у нас тут царство свободы. Ну, лично для меня ничего, если перекроют въезд вообще всем, ничего удивительного не будет. Если перекроют въезд, там, я не знаю, 99,9% и скажут, что вот этих-то мы оставили, ну, тоже ничего удивительного нет.
Я напомню, что европейцы, да и американцы тоже, вообще Запад начал с того, что когда началась спецоперация, они заявили в открытую, что а вот сейчас мы запретим женам богатых российских чиновников делать шопинг там, где они делали, на Елисейских полях и так далее, и, значит, сразу все закончится. Да, не закончилось.
Да.
Наоборот, я бы сказал, они люди прозорливые, они не только запретили богатым людям выезжать и вывозить деньги из России к ним туда, но еще и закрыли всем практически россиянам, практически всем, причем и крупным бизнесменам тоже, и даже тем, которые не были замечены особо в связях с, значит, тех, кого они хотели наказать. Вот. Закрыли им банковские счета. Фактически они закрыли возможность вывода денег в Европу и в США. Ну, за это их можно только спасибо сказать, мне кажется. Вот. Это важно, потому что люди вынуждены были, сразу же богатые люди стали закупаться тут недвижимостью и прочими ценными вещами, возможно, даже вкладывать в какой-то бизнес здесь, в России. Так что в этом смысле в некотором роде финансовый железный занавес хороший, и туризм, который больше не в Италии. Ну, печально, что, наверное, многие не посмотрят там, не знаю, Лазурный берег Франции и Венецию. Но, тем не менее, курорты Кавказа, курорты Алтая, курорты Крыма после того, как ситуация исправится, я думаю, расцветут новым цветом. Так что все хорошо.
Я бы даже еще чуток углубил, что, как известно, в 91-м году у нас к власти пришла, назовем ее так, либеральная элита, ориентированная строго на Запад. Вот Запад – это сияющий град на холме, там все прекрасно, великолепно, нам надо туда, а они-то, нахапав здесь денег, они вообще там свои люди, вот им надо туда. С этой целью здесь надо похоронить промышленность, все вообще убить, и нас примет Запад в распростертые объятия, потому что мы теперь хорошие, мы отказались от коммунизма. Борис Николаевич ездил с докладом, как он коммунизм победил здесь, да здравствуй, боже, храни Америку и всякое такое. Ну вот, началась СВО. Как, дорогие представители элиты, как теперь с дружбой с Западом? как. Нормально получилось. Ну и в результате этих граждан от различных решений, не то что оттирают, а они там больше не нужны, решения принимаются совершенно другие. И это для Российской Федерации исключительно полезно. Заниматься надо самими собой, развивать надо самих себя, а не стремиться куда-то там влиться в цивилизованную семью народов. Фу, зла не хватает.
Не, ну в этом плане, даже если бы Евросоюз говорит, все, Шенген никому не даем, наверное, ну, очень маленький процент людей от этого пострадал, кто до сих пор со своими бюджетами и деньгами продолжает активно через Стамбул, либо через Ереван, либо как-то еще, в общем, туда приезжать и путешествовать. А большинство все равно уже никуда не ездит.
Ну, это мне очевидно. Вот, ты знаешь, вот все время тоже интересно. А вот я давно статистики не видел. Надо знающих людей спросить, а у какого количества граждан Российской Федерации есть иностранные паспорта? Не у всех, я вам клянусь. Раз. Второе. А куда эти граждане ездят? Тут я уверенно могу сказать. Они ездят в бывшие советские республики, потому что там остались родственники. А куда они ездят за кордон? Обобщая Египет и Таиланд, обобщая, так сказать. Это не Лазурный берег. Туда, во-первых, очень сильно не всех пускают, а во-вторых, там очень дорого, очень. Ну, соответственно, и что, кому из нас переживать? Ты это ж помнишь, как, вы представляете, теперь хамона не будет.
Между прочим, я недавно белорусский хамон попробовал, очень даже вкусный.
Да, ну, хамон, что характерно, как был, так и остался. Ну, и это тоже. Ну, кто застрадал-то от этого? Ну, нету, ну, дальше что? Угу. Никто и не пробовал, не смешно.
Да. Вот исследование 2025 года показало, что у половины россиян нет действующего загранпаспорта, а у 29% много. Его не было никогда.
Мне кажется, у большего количества людей на самом деле нет.
Ну, хотя, было, ладно. Кажется. Это исследование, которое аналитика там и так далее посчитали.
Ну, это же казённый документ, да, все должны быть посчитаны.
Казаться, тут все четко. Да, ладно.
Но мне так казалось, что у меньшего количества людей все-таки какие-либо загранпаспорта, там неважно уже какое государство. Хотя, если действительно на бывший
это,
Советский Союз
посмотреть. Опять-таки, у меня, я даже не помню, когда последний раз интересовался, тогда было, по-моему, у 4,5% граждан России. Ну, естественно, обратите, зачем гражданам иностранный паспорт? Для того, чтобы ездить за кордон. А для этого, приготовьтесь, нужны деньги. А значит, если такое количество паспортов, деньги есть. То есть, можно и паспорт приобрести, и за визу заплатить, и съездить, и все такое. Это тоже показатель роста благосостояния.
Значит, да, ещё учитывая, вот, как курс изменился.
Могу ответить на ваш комментарий. Наличие паспорта не всегда означает, что люди много путешествуют. 1% россиян имеют загранпаспорт, но ни разу им не пользовались, а 17% были за границей только один раз. Чаще всего россияне использовали загранпаспорт 4-6 раз или 2-3 раза.
Ну, то есть просто оформляли ли его?
Ну, нет, ну, один раз съездили куда-то, и все.
Ну, да, там в Турцию или
2-3 раза, да, большинство. Ну, именно, да, именно, скорее всего, это вот курортные поездки.
Да нормально. Разово. У людей есть деньги, они их на себя тратят. Это хорошо.
А впереди новости на радио «Спутник». Как раз послушаю, мало ли кто там что сказал. Как обычно это бывает, пока мы тут с вами хотим передохнуть, а в итоге раз.
Как кто-нибудь
Трамп
что-нибудь уходит, скажет.
Зеленский. Как кто-нибудь Трамп скажет,
да. Уже проснулся или еще не ложился? Вот интересно.
Я думаю, что... Вот сейчас и узнаем. Не переключайся, Петр, скоро вернемся.
Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
Что? Что?
Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.
Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский на 100%.
Егор Холмогоров всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, который пострадал при взрыве в Монако, перевезли из Ниццы в больницу Тулона. Об этом сообщает издание «Nice Matin». Спутница предпринимателя покинула операционную. Она жива. В понедельник вечером в княжестве произошел взрыв. По заявлению властей, ранения получили 3 человека. По информации телеканала BFM TV, одним из раненых оказался украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Владелец строительной корпорации входил в сотню богатейших людей Украины. Его сына Артура полгода назад задержали в Европе и обвинили в организации сети мошеннических колл-центров. Сообщалось, что глава семейства, вероятно, тоже причастен. Ермолаев-старший конфликтовал с нынешними властями в Киеве. Депутаты, отправившие в Чехии движение «Свобода и прямая демократия», хотят обратиться к президенту республики Петру Павелу с предложением отобрать у Владимира Зеленского высшую награду страны – орден Белого Льва. Это произошло после того, как глава киевского режима присвоил одной из воинских частей название «Герой Украинской повстанческой армии», признанной в России экстремистской и запрещена. По словам депутатов, нельзя смириться с тем, чтобы высшую награду Чехии имел человек, который присваивает воинским частям название пособников нацистов, от рук которых погибли десятки тысяч евреев, поляков и других мирных граждан. США и Ирану необходимо достигнуть приемлемого для всех стран всеобъемлющего соглашения. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И. Заявление сделано во время переговоров с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом в Пекине. Ван И также отмечает, что только соблюдение принципов справедливости способно гарантировать долгосрочный мир на Ближнем Востоке, а ключевыми задачами являются сохранение и выполнение положений меморандума о взаимопонимании, поддержании переговорного процесса. Всемирная продовольственная программа ООН расширяет масштабы гуманитарной помощи в Венесуэле после разрушительных землетрясений. Планируется, что продовольственную помощь получит до 500 тысяч человек. Наиболее серьезно от подземных толчков пострадал штат Ла-Гуайра, где уже началась раздача продовольственных наборов и работа временных пунктов питания. В Венесуэле организация имеет более чем 3000 тонн продовольствия. Этого достаточно, чтобы обеспечить более 10 тысяч семей в течение 2 месяцев. И продовольствие поступает из разных стран. Программа призывает международных доноров выделить 50 миллионов долларов. Власти Кубы запросили проведение заседания Генассамблеи ООН, посвященного необходимости прекращения санкций США против страны. Об этом сообщил глава МИДа Бруно Родригес. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым.
Ну, вроде бы Трамп ничего не наговорил.
Повезло нам.
Повезло. Работаем дальше по плану. Татьяна Ладеева, Дмитрий Пучков, Петр Лидов. Еще раз всех приветствуем. Я, кстати, хотела предложить, Петр, может быть, я хочу назначить тебя ответственным. Угу. Я, если все еще директор нашей программы, или кто я там уже запуталась, я призываю, давайте в последние полчаса по старой доброй традиции, которая у нас когда-то была, поотвечаем на вопросы наших слушателей. А Петр очень всегда любил их мониторить. И вот я...
Давайте, да.
Да, попрошу тебя, может быть, отобрать некоторые вопросы в последние полчаса. Вернемся, друзья, группа ВКонтакте, ну, либо Рутуб-канал, Радио Спутник, подключайтесь, там в комментариях можно все сделать.
Мы как раз вчера, я поставил Дементию задачу разгрести ряд коробок, у нас там скопилось за диваном, внезапно выяснилось, что там лежит гора книг, предназначенных на призы, натурально гора, поэтому мы сегодня можем три приза разыграть.
Ого! Вот. Сразу три. Ну, да. Тем более, друзья, в общем, шансы как никогда велики.
Да.
Поэтому сегодня у нас прям праздник.
Я попытаюсь.
Все, справишься, да? Задачу, задачу поставлю.
Попробуем. Надо всем дать возможность задавать вопросы.
ВКонтакте, да, чтобы это было. Группа ВКонтакте, Радио Спутник, друзья.
Задавайте
вопросы. Там есть наша трансляция, под трансляцией есть возможность оставлять свои комментарии, вопросы задавайте. Итак, ну, про ситуацию в Монако будем с вами беседовать? Я так понимаю, что уже все-таки утвердительно можно говорить про то, кто пострадал и кто... Слово «погиб» можно здесь использовать или нет, Дмитрий Юрьевич, в этой ситуации?
Он потом я бы все равно сказал, что убили. Были... Хотели убить, но убили.
Вот а я кого пытаюсь там убили? Как раз...
Пока вроде никого.
Но или, вот может, я еще не видел? Некоторые пишут, что все-таки сын, но это пока, вот давайте так, по предварительной информации, потому что вот прям каких-то четких официальных заявлений я не особо нашла, но многие уже пишут вот в таком ключе, что действительно, значит, сам олигарх Ермолаев, о нем идет речь, его жена, что они пострадали с сыном, ну вот давайте так, ситуация под вопросом, не до конца понятно, увозили в любом случае всех троих в больницу, и опять же окончательного подтверждения, точно это они или нет. Ну, вот тут я, честно, тоже затрудняюсь сказать, потому что
да,
многие,
сами, наверное, не знают.
Многие СМИ об этом пишут, но как бы, да, вот...
Наверное, никто паспорт в зубах не держал, во-первых. Во-вторых, там ничего не понятно. Этот дом взорвали, машину взорвали, заряд на улице взорвали, когда они мимо шли, они ли это мимо шли, одно... ничего не понятно.
Вопросов много.
Журналисты, одним словом, научились бы это переводчиком пользоваться, пусть переведет вам, что там из Монако-то пишут. Закричали, что это теракт.
А в какое СМИ лезть, понимаете, вот в этой Монако? Вот,
в любое.
Куда? В любое?
Конечно.
А вдруг оно тоже, понимаете, врет и какое-нибудь...
Тогда так и говори, что по первоначальным сведениям с места происшествия известно вот это, вот это, вот это. Следите за нашим... Как там? Не переключайтесь, мы вам все расскажем, что и как.
Да. Но там, что, наверное, главное, все равно, что, получается, причастные... Ну, история вокруг украинцев идет, да, как бы...
Граждан Украины,
граждан Украины. Они тоже сами по себе довольно спорные персонажи.
Ну, почему спорные? Настоящие граждане Украины. Жулики и воры, по всей видимости. Это, как я прочитал, это владелец каких-то колл-центров. Колл-центры лично у меня, да и у всех, ни с чем, кроме как с мошенничеством, направленным в адрес пенсионеров там и лопушков Российской Федерации, ни с чем не связаны.
Но при этом Зеленский вводил санкции против этого бизнесмена еще там в каком-то году, не забыла, в каком.
Санкции, по всей видимости, про то, что он отказался платить деньги, которые он ворует, то есть его сотрудники воруют в Российской Федерации, вымогают, мошенничают, кидают, с этого зарабатывают огромные деньги. Ему СБУ, наверное, объяснило, что откидывать надо, допустим, половину, а он возмутился и сказал, что только 25%. Вот за это его, собственно, и взорвали. Так, и санкции, в кавычках, естественно, санкции, раз не хочешь отдавать, мы будем тебя прессовать по-всякому. Смотри, у нас длинные руки, чистая правда. Там, кстати, еще момент, что они сначала закричали, что это теракт.
Да.
Какой же это теракт? Это некие негодяи покушались на жизнь гражданина и его семьи. Почему это теракт? Есть четкие формулировки, классификация и прочее. Почему это теракт? О, а теперь они отказываются от того, что теракт. Ну, понятно, сначала какой-то балбес ляпнул, а теперь знающие люди поправляют.
Глава правительства сначала ляпнул, что это теракт, а видимо, потом юрист. Генпрокурор вышел и говорит, что это не теракт.
Этот, видимо, юрист, поэтому и ляпнул теракт, да.
Но это первый, ну, так уже теперь нельзя сказать, но вот если бы это все все-таки говорили, что это теракт, то это был бы первый подобный.
У них там в этой Монаке стоит памятник их основателю, который там куда-то пролез, всех зарезал и организовал это княжество или что оно там. Я бы с такой историей,
поаккуратнее,
с таким бэкграундом, да, был бы поаккуратнее.
Давайте немного хорошего, ну, наверное, хорошего, не на 100%, так, на 50%. Значит, наших фигуристов допустили до международных турниров, но в нейтральном статусе.
Главное, что допустили. То есть, давайте так, сразу для себя определим. Раньше изгнали и не допускали, теперь допустили, но в нейтральном статусе. Следующий шаг – обозначить национальный статус. Это к добру, я считаю.
Ну что, наша любимая рубрика «Вечер в хату», которой не было очень давно. Так, коллеги, как вы к этому относитесь?
Положительно, да.
Пётр, скучал по этой рубрике?
С энтузиазмом, да.
Или ты там с энтузиазмом?
Я не могу найти, где вопросы, пока никто не задает. Так что, ну, еще у нас есть час, так что подождем.
Ну, еще есть целый час, да. Уж так и быть, я подключусь тогда тоже.
Я пока там вопросов нет. Кто-то написал вопросов, нет. Всем спасибо.
А, да? Друзья, задавайте вопрос. Три книги на кону.
Да.
Совесть имейте. Все. Давайте с легкого начнем. Значит, в Госдуме хотят ограничить право новым гражданам, значит, выдавать, точнее, покупать оружие. Законопроект предлагает запретить покупку пневматики, перцовых баллончиков, электрошокеров тем, кто получил гражданство менее 10 лет назад. Но сейчас у нас, значит, напомним, да, продажи свободны, по паспорту, пожалуйста. А огнестрельное оружие разрешать к покупке только после 20 лет гражданства. Вот такое есть заявление, но это в качестве предложения.
А есть ли там какое-то обоснование этого? Вот всегда предложение мы озвучиваем, а там же должно быть обоснование. Почему они это делают?
Да, вот хотелось бы послушать.
Мне непонятно.
Исключение я добавлю в составе жителей новых регионов России, ветераны СВО.
Ну, непонятно, сразу что скажу. Хотят сделать.
Но я всем этим гражданам...
Я думаю, что это борьба с нелегальной...
Нет, ну, то, там надо не думать, не там совсем. Надо посмотреть обоснование. Там обычно к законопроекту пишется пояснительная записка.
Вот, ну, давай сейчас поищем.
Безотносительно. Предлагаю всем, кто интересуется предметом, сходить в учреждения, которые оформляют это самое оружие. Я вас уверяю, вы когда туда придете, граждан Российской Федерации, хорошо, скажем, русских, условно, там исчезающе мало. А вот граждан из Средней Азии, из Кавказа, все остальные, то есть просто все. Вопрос... А вот зачем граждане, которые переехали на территорию Российской Федерации, они так это старательно вооружаются, не таясь? Это все абсолютно законно делается. А для чего они вооружаются? Вот лично у меня, когда я в этих местах бываю, это нехорошие мысли вызывает. Это вам для чего? Вот так вот массово. Поэтому, с моей точки зрения, абсолютно правильно, ну, проживи 10 лет. Вот мы с Петром как-то обсуждали жизнь в солнечной Швейцарии, где вообще-то 10 лет надо прожить без нареканий от соседей, чтобы подавать на гражданство, а потом граждан вокруг еще и спросят, как вы считаете, наш Абдулла имеет право тут жить, вы хотите видеть его своим соседом? Ну, во-первых, у тебя должна быть безупречная, так сказать, биография и репутация, а во-вторых, я не знаю, что они скажут. Может, ты мне не нравишься, и не хочу я, чтобы ты тут жил. Вот и все. А тут не успел заехать гражданство, сколько совсем недавно нам расценки оглашали, какие-то смехотворные суммы, оформил гражданство.
Сейчас до 50
тысяч. Да, уже накупил, да не, там слева все это оформлялось всю дорогу, накупил себе каких-то этих травматических пистолетов, охотничьих ружей и сидит счастливый. Тебе зачем? Вот вопрос.
Ну вот смотрите, тут немного комментариев и пояснений, но тем не менее, значит, в пояснительной записке депутаты говорят о сложившейся практике, указывают на большое количество преступлений с использованием оружия среди вчерашних мигрантов, что, значит, как только получили иностранцы гражданство, тут же якобы пошли оформлять лицензии и приобретают оружие. Ну, опять же, какой процент, это я не могу сказать.
Ну, Дмитрий Юрьевич, значит, очень точно нормально определил проблему, и, собственно, проблема явно именно в этом. Моя позиция личная тоже, я ее не раз озвучил, мне кажется, гражданство не надо раздавать, вот и все. Потому что, да, с одной стороны, если ты гражданин, то, ну, по логике ты обладаешь всеми правами гражданина. Какая разница, ты там вчера его получил, год назад, 10, 15 или родился с ним. Это гражданство, ты гражданин страны, у тебя есть обязанности и есть права. Почему должно быть такое отличие? Тогда получается, что по каждой сфере, которая может приносить, ну, быть рискованной, скажем так, да, люди должны будут облагаться какими-то дополнительными ограничениями. Ну, например, там, давайте решим, вдруг возникнет, например, политический какой-нибудь вот такой вот контекст, при котором нам будет невыгодно, чтобы новые граждане голосовали, например, а давайте их тогда в этих правах поразим, ну и так далее. На мой взгляд, просто надо меньше раздавать гражданство и ввести какую-то квоту, и, собственно, вид на жительство, разрешение на работу может быть довольно долгосрочным. При этом вот эти документы, они, конечно, не дают человеку пользоваться теми же благами, правами, которые имеет гражданин. А уж если ты гражданин, я считаю, то как раз в этом и ценность гражданства, что ты обладаешь и правами, и обязанностями, и принимаешь это решение осмысленно, а не просто купил его, чтобы тебе проще на работу было устроиться. Но порочная практика, скорее всего, состоит в том, что с гражданином меньше возни. А нанять на работу гражданина из Средней Азии, гражданина России, гораздо легче, чем нанять на работу не гражданина. Ну и, соответственно, возникает некий теневой, так сказать, поток этого всего. Вот. А если вводится квота, не знаю, там 100 тысяч новых граждан в год, и все должны быть пройти там через какой-нибудь, не знаю, аналог, я не знаю, ГПУ там или еще что-нибудь, контролирующий орган, типа счетной палаты. Вот тогда будет проще. А эти все пусть получают на общих разрешениях, на общих основаниях разрешений на работу, которые не позволяют им, там, не знаю, голосовать, да, владеть оружием и так далее и тому подобное.
Вот под все рассказы про искусственный интеллект. Вот посадите этот искусственный интеллект, пусть оно за ними следит, если оно гораздо зорче, чем человек.
Ой, я бы не доверяла.
При этом, что увлекательно, что у нас статистику-то по новым гражданам давно не публикуют. Я вот ее искал, а ее нету. Ее как-то закрытая информация. А почему, собственно?
Ну, потому что это вызывает суровое недовольство граждан.
Ну, вот, наверное, суровое не зря вызывает, тем более, если они вооружаются.
Да, да, да.
А такие меры, ну, сейчас им запретят вооружаться. Ну, окей, они купят там новый документ, который будет говорить о том, что они граждане уже 10 лет. Это еще будет коррупционная одна история. Или будут владеть этим оружием незаконно. Ну, в конце концов, травмат, ничего страшного, с тобой не посадят тебя за травмат. В конце концов, а законно ты его купил или нет. Ну, возникнет, значит, черный рынок этих травматов с левыми какими-нибудь разрешениями.
Да он и так есть. Да, да.
Давайте, ситуация в Омске, на самом деле, какая-то абсолютно...
Нет, извините, единственное, что, давай, наверное, если есть текущая ситуация, и есть большое количество вот этих граждан, которые гражданство уже получили, у них же не отберешь уже, ну, допустим, вот есть их миллион там за последние 5 лет.
Да.
А, ну, с этим, безусловно, надо что-то делать. То есть критиковать этот законопроект я бы не стал, потому что, ну, очевидно, имеет по запросу, очевидно, правоохранительных органов, надо иметь дело с текущей ситуацией. Но вот на перспективу, на мой взгляд, надо очень серьезно посмотреть. Да, у нас будет сокращение населения, да, возможно, это как-то, значит, портит показатели по демографии. Но мне кажется, что дело не в этом, а дело в том, что гражданство России все-таки должно иметь большую ценность, чем 50 тысяч рублей.
Да.
В Омске убили студента, причем его же, ну, либо сокурсники, либо, ну, скажем так, тоже коллеги по учебе, другие студенты, причем довольно жестоко, 20-летний студент пропал. А в Омске несколько дней назад мама его об этом сообщила, около 5 дней искали, в итоге нашли с множеством ножевых ранений и задержали, внимание, 7 человек по этому делу, и в итоге допрашивали, причем всех, кого допрашивали, там еще 2 девушки среди вот этих вот 7 был, то есть 5 молодых людей и 2 девушки. Никто ничего не отрицал. В чем причина, что там произошло, не до конца пока понятно, то есть нету какого-то четкого заявления по этому поводу, есть там догадки, кто-то пишет про финансовую подоплеку, кто-то еще про что-то, но тем не менее вот получилась такая трагедия, которая получилась, и вот я даже искренне не знаю, как это прокомментировать, потому что какой бы ни был конфликт между людьми, между молодыми людьми, выпили они там или что они там сделали, но вот по ножовщине это заканчиваться не должно. Ну, это такой идеальный чуть-чуть мир, я сейчас да. описала, а реальность, она...
Я замечу, что они другой. Все иногородние, они приехали из разных городов на встречу с этим молодым человеком. Мы никого не оправдываем, произошло убийство, это тяжкое преступление, никого мы не оправдываем. Но интересуют мотивы, а что ты такое сделал, что люди из других городов притащились сюда, раз, совершили... подобное, а теперь не отрицают. Ну, то есть, если это по пьянке или еще что-то, а я не помню, а я не знаю, а это был не я.
Не знаю, кстати, по пьянке.
А докажите. Нет, если не отрицают, все трезвые были, все. Что случилось-то? Ну, что предположить? Первое, например, вот лично для меня, это какая-то склока в интернете, в ходе которой ты себе что-то там позволил в адрес этих людей. А они, будучи подростками, приехали мстить. И они считают месть свершившейся, и поэтому они ничего не отрицают. Вот такие они, понимаешь. С другой стороны, может, и денег вульгарно должен. И тоже вот такое
получилось. В отношении одной из девушек мог что-то...
Да, ну, гадость какая-то, да. Это мы предположение строим, но, повторюсь, это убийство, и никто никого не оправдывает. И даже если кто-то хамил и денег не отдал, это вовсе не повод кого-то убивать. Проследим, что там произошло, каким бы циничным ни прозвучало, интересно, что же на самом деле.
Давай, я думаю, тут нечего, наверное, да, Петр особо
добавлять. Нет, я тем более, что я не в курсе.
Давайте вот про что, значит, в России, Дмитрий Юрьевич, давно мы с вами про самокатчиков не говорили, более 90% самокатчиков когда-либо хотя бы раз нарушали правила дорожного движения. А как они это все посчитали? У меня, ну, вопрос возникает, потому что все-таки мы прекрасно понимаем, что далеко не всегда нарушение самокатчиков или вообще людей, которые на вот средствах, да, подобных катаются, значит, как-то действительно это нарушение фиксируется. Чаще всего это связано с ездой по пешеходным переходам, и я буквально накануне, в эти выходные, значит, у меня была возможность, я решила погулять по Петербургу. Во-первых, я считаю, что в Питере эта проблема и количество самокатчиков заметно меньше, нежели в Москве. В Москве их намного больше, нежели в Петербурге. Но за свою там двухчасовую прогулку я увидела огромное количество раз, когда пешеходный переход, да, ждут, значит, красный свет, и то есть не спешиваются и пошли. Они потом едут вдвоем. С детьми на одном самокате ничего людей не смущает. Я не знаю, в курсе они вообще правил дорожного движения и тех решений, которые их принимаются.
Их не касается.
Их не касается, да, вот их не касается. Я боюсь, что тут есть погрешность. Возможно, все 99,9% самокатчиков хотя бы раз нарушали правила дорожного движения.
Ну, зайдем издалека. Водители автомобилей у нас нарушают правила точно так же. Все поголовно... Не, ну, есть люди, например, типа нашего Данилы, у которого за 10 лет один штраф.
И ну, то один-то потом... есть.
Нет, и то потому, что это он другу своему дал проехать, и тот подлец. Испортил Даниле всю статистику. Бывают и такие люди, да. Основная масса как-то, я не знаю, я езжу на автомобиле BMW, где водители, как известно, никогда не включают поворотники. Я поворотники везде включаю. На дороге, на этой нашей кольцевой, на сельском проселке я тоже включаю поворотники. А вот когда едешь по нашему КАДу, где ограничение 110, ну, там каждый второй перестраивается безо всяких поворотников. Как хочу, так вот тут это и выкомариваю. Поэтому ничего удивительного, что граждане на самокатах себя так ведут, для меня нет. Меня волнует другое все время применительно к самокатчикам. Вот я водитель автомобиля. Я учил правила и сдавал экзамены для того, чтобы получить права. Дальше, если я буду нарушать эти правила, меня будут штрафовать. И штрафуют, что характерно. И не только меня. А здесь какой-то барбос оседлал свой самокат, выскочил на дорогу, выкаблучивает там неведомо что и не несет за это никакой ответственности. Про переход хочу. Они носятся между автомобилями. Как хочу, так и еду. Еще на каком-нибудь идиотском этом моноколесе. Вот у вас есть какой-нибудь этот зоопарк микроскопический, где на этих, на скейтбордах ездят там эти рампы специальные? Вот езжайте туда и там развлекайтесь. С моей точки зрения, если ты выехал на дорогу, будь любезен. Во-первых, сдай на права, а во-вторых, веди себя как автомобиль. Не езди между рядов, занял место и езжай, да, вот так нормально, со скоростью потока давай, иди, и за все отвечай. А значит, на тебе номер, а значит, у тебя права и прочее, и прочее. По тротуарам на самокатах ездить нельзя, ну, если ты там старше 5 лет, и как-то это странно. Нет, вали на проезжую часть, а на проезжей части права и соблюдение ПДД. А как это так получается? То есть я в своей коробочке сижу, я все обязан соблюдать, а какой-то баран тут носится, и ему за это приготовьтесь, ничего не будет. Ну, не смешно. Говорят, какой-то искусственный интеллект за всем этим следит. Вот поставьте, да, на переходах и лупите штрафы бесконечные, я не знаю, там рублей.
Не, ну, может быть, эта схема по-своему и работает, конечно.
Работает, конечно, да. Ну, как, самокат, он же отслеживается, где он, что он. Вы его арендуете, приложив там прибор. Это вы на нем ехали.
Только потом мамы берут своих детей почему-то и не боятся, что что-то произойдет, ставят, значит, перед собой и, пожалуйста, и несут.
Ну, таких вообще. Где наша ювенальная юстиция, когда она так нужна? Ну, что это такое? Да... А в Питере, я так помню, еще пару лет назад на Невском проспекте все это выключили, они там просто...
Нет, в центре вообще нет.
Глохнут. Правильно, да. Здесь люди гуляют, наслаждаются красотами. Они вот эти вот бараны тут носятся и сбивают людей с ног. Ну, что это такое?
Большое значение, на самом деле, играет асфальт. Потому что все-таки в исторической части Петербурга много где есть, ну, не просто ровная дорога, да, это, значит, какие-то плиты, либо еще что-то,
брусчатка,
и по ним,
да, да, да.
Невозможно тогда грани, да. Тем более. По ним невозможно в этом плане кататься, поэтому тут все логично.
А вот интересно,
да.
У меня вопрос. А вот, ну, о вреде самокатов все мы в курсе. А вот интересно, есть ли какой-то анализ пользы от самокатов? Вот что, в каких единицах измеряется успех этого мероприятия, кроме финансовых показателей? Потому что финансовые показатели, я объясню, это довольно просто. Мы все сейчас люди, мы составляем такую как бы массу. И если нас много, то с нас собрать по рублю, и будет очень хорошо. Поэтому нам предлагаются постоянно новые услуги, там всякие, я не знаю, там доставки и прочее. И вот чем нас больше, тем, так сказать, выгоднее нас использовать. Мы такая вот действительно, мы масса людская, мы источник дохода, да, новая такая нефть, как говорят, это действительно так. Самокаты – одна из ниш вот этой вот штуки, это действительно доходы, если там, не знаю, 10 тысяч у тебя в день прокатилось на самокате, заплатил тебе по, там, не знаю, 1000 рублей или 500, 200, 100, это неплохая прибавка к пенсии для руководства и владельцев крупных корпораций. Вот какая, кроме этого, польза? Я, честно говоря, не очень понимаю.
Ну, они же как?
Может быть, скорость доезда там куда-то увеличилась,
да,
средняя?
Это же средство индивидуальной мобильности. Да. Вот возле меня станция метро Балтийская, и от нее огромное количество народу едет в порт на самокатах, потому что они там за углом огромной кучей стоят. Ну, то есть там общественный транспорт не ходит, а на самокате можно домчаться, а вечером они мчатся обратно в метро. То есть, я считаю, людям удобно.
Ну, то есть, польза...
Я не буду говорить, что они совсем
конечно,
не вредные, но многие говорят, что это действительно там более экологично, нежели машины и все остальное. И вот поэтому я, значит, передвигаюсь на. Хотя, если это электросамокат, мы должны понимать, что все равно все не так чисто, буквально. Давайте новости еще раз послушаем, паузу сделаем, потом, может быть, продолжим и эту тему в том числе.
Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым.
И мы снова в прямом... эфире. Продолжаем. Для тех, кто только что к нам подключился, может быть, ожидал здесь услышать Михаила Хазина, мы сообщаем, что сегодня вот такие.
Мы за
вот,
него.
Мы за него. Дмитрий Юрьевич в целом на своем месте, ничего не изменилось, но мы с Петром вот сегодня уж не знаю, насколько достойная замена, но как можем.
Ну, я бы не сказал, что мы замена.
Прекрасен
мы
сам по себе.
Сами
да.
по себе. Я, кстати, про самокаты. Вот в перерыве изучил вопросы, и в защиту самокатов искусственный интеллект мне рассказал, что есть большое количество преимуществ. Это действительно последняя миля, то, что Дмитрий Юрьевич описал. Это и экология в городе, и разгрузка, значит, общественного транспорта и так далее. В общем, много плюсов, но... Безусловно, для нормального гармоничного функционирования этой системы необходимо создание специальных условий, дорожек там, и так далее. Вот плюс еще, кстати, немаловажно, это финансово позволяет экономить молодым людям, студентам, для которых самокат дешевле, чем, например, видимо, общественный транспорт, ну или такси.
Кстати, я бы не сказал, что самокат дешевле, извините, да? Потому что он прилично в итоге наматывает.
В смысле платить, да. Я бы добавил. Все, наверное, помнят, жил-был такой Стив Джобс, царство ему небесное, который много лет рассказывал, что мы тут с друганом изобрели такую штуку, вы не представляете, она навсегда изменит облик городов. Все быстро догадались, что это какое-то средство передвижения, но долго не могли понять, что. В конце концов, оказалось, что это так называемый Segway. Segway, кто не в курсе, это такая на двух колесах штука, которая за тебя держит баланс, наклонился вперед, поехала, наклонился назад, затормозила. Интересное, полезное. Но с моей точки зрения, человек, который его построил, ему просто интересно было. А вот можно двухколесное сделать такое, чтобы на нем человек ездил, разгонялся, тормозил. И он сделал. Убиться, правда, очень просто. И кто-то там на нем и убился, уж не разработчик ли, не помню. Но прибор получился стоимостью почти в 10 тысяч долларов. И тут, с моей, я, честно говоря, изначально не понял, но он стоит как автомобиль нормальный, так скажем, 10 тысяч долларов. Это дорого. Угу. А сколько стоит самокат? Ну, я сильно сомневаюсь.
Подешевле.
Что хотя бы 1000, если он такой простенький. Задача-то выполняет точно так же. То есть не надо никаких балансиров, не надо никаких там мозгов в него. Он просто едет. Вот, вот и все. Собственно говоря, тормоз пяткой, ручка как на мотоцикле. Это гораздо проще. И может ли он изменить облик городов? Ну, безусловно, может. Да. Но только для этого нужны, вот, совершенно согласен, Петр сказал, для этого надо некое градоустройство, то есть специальные дорожки, по которым можно будет ездить, раз. Дальше граждан надо приучить к порядку, что, например, по улице иду неподалеку от конторы, а самокат валяется посреди тротуара. Кто его бросил? Возможно, какой-то негодяй. Вот доехал вот так, бросил и ушел. А может быть, человек аккуратно поставил самокат, а следом шел негодяй. И чтобы ему нагадить, взял, схватил его за рога и бросил поперек тротуара. Вот как за этим следить, тоже не совсем понятно. Надо все-таки порядок и дисциплину. Вот. А так вещь, ну, исключительно полезная. Для молодежи это так вообще никакой машины тебе не надо, запрыгнул, помчался.
Нет, ну если кататься правильно и кататься там, где вообще для этого все сделано, то, конечно, в этом плане ничего страшного и никаких трагедий как раз и не должно происходить. А рубрика «Здравый смысл». В Азербайджане запретят детям до 16 лет регистрироваться в социальных сетях. Значит, парламент страны принял поправки в закон. Кроме того, пользователям от 16 до 18 лет для этого нужно будет согласие законного представителя.
Родителя, то есть какого-нибудь,
ну, да,
опекуна там
одного
и прочее.
Одного из или опекуна.
Либо обоих, не знаю, кстати, мы не с интересом знаю. Посмотрим. То есть я, в принципе, это дело одобряю. Мне непонятно только, как это реализовывать на практике. Вот сейчас все овладели VPN-ами, и как это вы отслеживать будете?
Проверять возраст хотят с помощью данных банковской карты, электронной почты и номера телефона.
Нет, ну проверять достаточно...
Неплохо придумано.
Достаточно несложно. Да. Это... возлагается на, собственно, сами социальные сети. Вот работает у тебя, как Европа, Австралия там и прочие делают, работает у тебя там компания на букву, там, не знаю, F, например, в стране. Ты говоришь, что, дорогая компания, вот вам закон, значит, вы обязаны его неукоснительно соблюдать. То есть проверять надо компанию. Если мы вас обнаружим, значит, там будем контрольные закупки проводить, то вы будете облагаться штрафами, там, не знаю, 100 миллионов австралийских долларов за каждого незаконно пущенного туда подростка. А как вы их будете там контролировать, это уже ваша проблема. Хотите, паспорта проверяйте, хотите еще как-то. Ну, вот примерно так. Это как с, например, торговлей, ну, не знаю, алкоголем, табаком. То есть государство само не контролирует, а государство контролирует тех, кто торгует. Они приходят туда, делают контрольную закупку и, собственно, штрафуют магазин. Магазин понимает, что ему проще отказаться от небольшого совсем вот этого дохода, чем получить штраф. Соответственно, штраф должен быть сопоставим с тем, что они могут на этом заработать. Вот, понятно, что это можно обойти, скорее всего, и какие-то дети умные, там чего-нибудь там и будет, конечно, черный рынок этих услуг, там какие-нибудь поддельные аккаунты и прочее. Но в целом это на перспективу. То есть они хотят просто сделать так, чтобы через, там, не знаю, может быть, 5-10 лет уже было бы само собой разумеющимся то, что в соцсети только после 16, и все.
Начинание правильное. И рано или поздно всех за рога и в стойло, потому что вот этого беспредела быть не должно категорически. Мы помним, как недавно в нашей социальной сети один достаточно известный нацист удавился потом в тюрьме, как он выявлял педофилов. Бегал там, вступал в переписки, а после этого встречался живьем, проводил там всякие мерзости при встречах. Ну, речь не столько про нацистов и про педофилов, сколько про то, что в этих соцсетях творится черти что. А ловил он их, выступая от лица ребенка, что я вот тут такой, а педофил сразу там начинает что-то там писать, давай встретимся и прочее. Надо ли вот это вот нашим детям такое безнадзорное, бесконтрольное? Педофил-то, я вас уверяю, он тоже не под своим именем там выступает. Вот как-то так. Все это безобразие должно быть пресечено, и пресечено будет. А все попытки какие-то там подпольные социальные сети делать, ну, повторюсь, весь интернет уже достаточно скоро развалится на государственное образование, и никто не будет никуда ходить. А захождение куда-то не туда будут карать еще. Вот.
Но здесь надо, да, напомнить, вдруг кто пропустил, но это уже далеко не первая страна, причем, ну, это, кстати, первая на территории, хотя в Киргизии, по-моему, похоже, то ли рассматривали, то ли приняли, но, в общем, и в Европе есть уже, да, такие принятые решения об ограничении в нескольких странах. Ну, и вот поближе к нам тоже аналогичная мера принимается, поэтому есть, ну, из кого брать примеры и смотреть, по крайней мере, на результат такого решения и туда принимать какие-то...
Ну, да, я думаю, что метод обхода там довольно понятен, скорее всего, он будет просто регистрация через тот же VPN, через другую страну по поддельным там документам, ну, условно говоря, в Штатах это не запрещено, соответственно, ты представляешься американцем, регистрируешься там в американской соцсети, она все равно глобальная, и как бы живешь там в своей... Но все равно это ограничение и так далее. Если это будет выявлено властями, то они все равно могут оштрафовать. Тут много задач решается, помимо защиты психического здоровья подростков, защиты вот от всяких там негативных информаций и прочего там жизненных ценностей неправильных, это еще и возможность защитить их от того, что их формирование контролируют американские корпорации. И Европа, и все остальные прекрасно отдают себе отчет в том, что они не хотят, ну, Макрон даже говорил, что он не хочет отдавать воспитание французских детей алгоритмам. И еще один важный элемент – это прижать, так сказать, эти самые богатые корпорации, которые, у которых очень много денег, естественно, взять с них денег, сам Бог велел, как говорится, взять ситуацию под контроль. То есть это вот, вот эти все вещи, они здесь сходятся в едином, так сказать, порыве. Вот финансовом,
даже Макрон
финансовом, сказал, да, защита детей и так далее и тому подобное.
Они все чувствуют угрозу, все. Да. Это действительно уже давно не шутки. Это ж это, знаешь, как гамельнский крысолов, которому денег не заплатили, он задудел в дудочку и всех ваших детей увел. Вот и здесь детей уведут просто кто? Американцы под руководством Соросов и всех остальных. Да. Куда уведут? А вот в педофилию и во все остальное. Да.
Еще один важный здесь инструмент, это, конечно, рычаг давления на американскую администрацию, потому что понятно, что это крупнейшие корпорации, это крупнейшие налогоплательщики, и они побегут жаловаться в Госдеп сразу, значит, те придут, ну, к условному Азербайджану, скажут, ну, вы что, давайте отсрочку хотя бы какую-то. Те скажут, с удовольствием, а вы нам процент по кредиту там можете снизить слегка, вот, или там нефти прикупить у нас, тогда сделаем. Это тоже интересный инструмент. Ну и то же самое Франция и все остальные, особенно с учетом политики Трамповых отношений.
Давайте еще одну новость, которую я тоже отнесла к рубрике «Здравый смысл» про нас. Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал предложение спикера Совета Федерации Валентина Матвиенко отказаться от проведения неэффективных форумов для экономии бюджета. Я вот, переехав в Петербург, при всем уважении к тому, что здесь происходит, но я обратила на количество вот тех самых форумов, да, экономические, да, юридические, вот накануне был крупный, действительно, там все съезжаются, важные гости.
Вы как-то сейчас, Татьяна, мне кажется, поднимаете руку слегка свою нежную на святое.
На святое замахнул.
Нет, ты даже просто, Петр, не понимаешь, когда...
Вы что?
Нет, я не про юридический тебе говорю, ты мне дай договорить, что наоборот, экономически, юридически это действительно были большие, крупные мероприятия, все писали, все как бы, да, там, вышестоящее руководство туда тоже приезжало. Но чуть ли не каждую неделю, просто отходя, если от федеральной повестки, вот в региональную ты погружаешься, значит, про эти перекрытия дорог, в связи с чем перекрыли и так далее... То бухгалтеры что-то там собрались, то, значит, врачи собрались, то какие-то любители собак, владельцы собак собрались на какой-то свой личный форум. То есть постоянно кто-то собирается, и все это преподносится как вот форум чего-то. И ты думаешь, зачем? Ну, то есть вот какую-то вот эту вот практическую составляющую я, честно говоря, далеко не всегда вижу. Я так уверена, что не только здесь это происходит, что где-то есть, наверное, еще. И вот мне кажется, что... Надо
ну, если это некая частная порежет. Лавочка, вот, мы здесь про велосипеды, а мы здесь про собак, а здесь мы про стоматологию, как частная лавочка, имеет полное право. Все, вот для меня неожиданность была в свое время, я всегда все гостиницы расценивал как дом колхозника. Приехал, заночевал и уехал. Вот для этого гостиница нужна. Когда на Запад принялся ездить, любая гостиница, особенно в Америке, это конгресс-холл гигантский просто. Огромные кинозалы, огромные эти просто залы для того, чтобы вы приехали сюда.
Пообщались.
Заселились, провели мероприятие, где вы все поместитесь, обратите внимание. Ну, им виднее, где собираться и для чего. Речь-то, по всей видимости, про всякие государственные,
да,
про то, что чиновники устраивают какие-то форумы, ну, если так упростить, ну, тут мы бессильны, я не знаю, какие чиновники устраивают форумы, для чего, есть ли от них какой-нибудь результат, но если уже премьер-министр говорит, то, наверное, пора бы задуматься о том, куда казенные деньги уходят и на что они тратятся.
Ну, я бы разделил. Мне кажется, что здесь, во-первых, понятно, что форум – это такой очень важный формат человеческого общения. Это и установление личных контактов, личных связей и развлечений. Вот вы бухгалтеров упомянули, Татьяна, тоже вот как-то не подумав. А между прочим, у бухгалтеров, может быть, этот форум и новогодний корпоратив – это такие два самых главных события в жизни. Они к нему готовятся.
Но корпоратив-то государство не будет организовывать?
Нет, ну почему? Правильно? Государство же тоже должно поддерживать человеческое общение между сотрудниками различных ведомств, министерств и так далее. Для чего их проводятся совещания? Нет, вообще у форумов, конечно, есть очень важная, мне кажется, роль, и это важно. Другой вопрос, что если это чрезмерные расходы, или это, прямо даже страшно сказать это слово, знаете, извините, хищение средств, так сказать, через дружественных подрядчиков, или какая-то коррупция и так далее, или какой-то суперлюкс неоправданный где-нибудь там в пятизвездочных отелях в тяжелое для страны время, это вот другая сторона вопроса. Но в целом, сами по себе форумы, ну вот я бы так не рассуждал слишком много. Вообще, вы знаете, хорошо, если бы было очень много, если бы у нас было безумное количество денег. Я вот работал в американской корпорации когда-то давно, там было безумное количество денег. Так там вот на внутренний форум, например, привозили аж на вертолете аж бывшего президента Джорджа Буша-старшего, чтобы он там выступил перед сотрудниками и, так сказать, рассказал о будущем, куда планета идет. Можно только представить, какой гонорар ему платят. Я могу вам сказать, что у нас есть, вот буквально пару дней назад имел беседу с организатором подобных мероприятий для бизнес-клиентов, значит, одного большого очень финансового института отечественного. Так я вам могу сказать, что там гонорары звезд, которые приезжают рассказать о том, как они достигли своих высот, я прям даже сейчас говорить не буду называть цифр, но я со стула-то упал там. Я даже не думал, что такое бывает. Вот. Но это такая полугосударственная организация, у нее есть акционеры, если они видят в этом коммерческий или любой иной смысл, ну, это их право решать, тратить туда деньги или нет.
Нет, но если кто-то из личного кармана туда инвестирует, то имеет...
Нет,
то есть,
почему?
Это, видимо, какую-то прибыль, что значит, или что, там, репутацию, либо еще...
Ну, там не важно, личная или государственная, там условная компания «Газпром», она вот какая? Она государственная или она там же есть частные инвесторы? Ой, там есть правление, они принимают решения, у них есть там свой собственный внутренний контроль и прочее, прочее, прочее. Они принимают решения, это часть их бизнеса, это затраты, которые они несут. Если... Еще раз скажу, вот меня лично смущает, когда чиновники за счет госбюджета, например, там, если есть такие ситуации, я не знаю, возможно, но вот они там, я не знаю, там заказывают шампанское, что-нибудь еще, там, пятизвездочном отеле.
Да.
Если такое есть, может быть, этого нет, может быть, об этом говорил Мишустин. Мне кажется, польза от форумов, ну, безусловно, есть. Это очень важный элемент. Это профессиональное общение, переходящее в личное, установление контактов и так далее. Просто вот кто работал в больших организациях, ты можешь там 2 года переписываться с человеком с Дальнего Востока, но личная встреча с ним, общение,
да, потом
оно просто меняет в корне уровень твоего взаимодействия, контактов и так далее. Так что здесь так вот тут слишком много, давайте, ну, как бы тут скорее надо считать и проводить аудит. И
нет, я говорю именно про какие-то конкретные мероприятия, там, может быть, к ним именно стоит, правда, присмотреться.
Ко всем надо смотреть, да, оправданы ли эти траты.
Все форумы запрещать не стоит.
А просто вот оставить юридические и экономические. Экономически неправильно.
Да, это метафора водопоя. Звери бегают по саванне, все по отдельности. Тут зебры, тут тигры. А на водопой все сходятся вместе. Друг друга видят, как в моем любимом фильме. Вы скажете, как вас зовут, я скажу, как меня зовут. Получится беседа, да.
Так, я хочу вам предложить вот какую тему, переключиться резко достаточно, но я не могу не спросить Дмитрия Юрьевича, особенно вашего мнения. Трамп говорит, что коммунизм – это величайшая угроза нашей стране, но имеется в виду Соединенным Штатам, со времен Первой мировой войны, Второй мировой войны, значит, терактов 11-го.
Со времен основания, я считаю.
Со времен всего. Коммунизм – главная угроза для Соединенных Штатов. Что мы ответим Дональду Фредович?
Что мы можем ответить? У нас антикоммунистическое государство. Что мы можем ответить?
А что он так испугался?
Мы целиком, мы полностью его поддерживаем. Да он не про коммунистов говорит, это он про своих этих демократических партийцев. Он их все время обвиняет в коммунизме. Ну, как я понимаю, это они у него все коммунисты, а значит, гады и сволочи. Ну, обратите внимание, вот, коммунисты – это наши предки, которые победили Вторую мировую войну, она же Великая Отечественная для нас. Как мы должны относиться к тезисам гражданина Трампа? На мой взгляд, резко отрицательно. Как китайцы должны к этому относиться? Тоже резко отрицательно. Но, повторюсь, с моей точки, тут сейчас начнется. Никакие китайцы не коммунисты, еще там бред какой-нибудь, как это обычно бывает. Нормальные китайцы, коммунисты, и коммунистическая партия Китая ведет его в светлое будущее. На стартовом этапе в экономике, пользуясь всем, что человеческая история и человеческие мозги наработали. Но, повторюсь, он про своих демократов. И есть ли среди демократов коммунисты? Я считаю, что нет. Там есть какие-то эти троцкисты, неотроцкисты, то есть тех, кого советская власть коммунистическая очень сильно не любила, а некоторых била ледорубом по башке за неправильные взгляды. Но Трамп ведет предвыборную борьбу, перед выборами в Конгресс, и поэтому
все средства хорошо.
Да, разоблачает коммунистов.
Но его избиратель консервативный, республиканский, он коммунистов не любит с детства, там понятно почему. Я, кстати, у нас сейчас выйдет вот буквально скоро интервью со Скоттом Риттером, я ему давно хотел этот вопрос задать и задал по поводу, почему коммунистов там фактически уравнивают, там, я уж не знаю, с Гитлером и прочим, почему так в США, и он мне там, в общем, рассказал историческую перспективу, вернее, ретроспективу этого процесса. Я бы вот что хотел сказать, просто небольшую ремарку, что это важное программное, не побоюсь этого слова, заявление Дональд Фредович Трамп сделал в собственном средстве массовой информации под названием «Правда».
Трамповская.
Ну, да, не, просто правда. Просто правда. То это нашей правды, я уж не знаю, есть ли нет, а там вот выходит, видите.
Они, я уже неоднократно говорил, повторюсь, когда американцам вот газета «Правда», а как это будет по-английски, «Truth», как? У них это одновременно и правда, и истина, у нас это разные. Как это вот так называется, да? Да, вот так называется. И они там угорали, надо же, какой бред.
То есть тут, наверное, правильнее это как истина переводить.
То есть, в принципе, Дональд Фредерик Трамп, ведущий журналист-правденец, вот можно так сказать.
Да.
Можно,
и у него социальная сеть
«Правда». Можно сказать, возглавляет редколлегию даже и пишет эти самые передовые статьи.
Главный редактор.
Главный редактор «Правды».
И сам директор, и главный редактор, и креативный директор. Кто там еще у нас бывает иногда? И заместитель креативного директора.
Раньше главный редактор «Правды» – это чуть ли не кандидат в члены ЦК был. А тут президент США тоже уровень.
А тут сам президент.
Нормально.
Но тогда вдогонку, в каком-то смысле, я не знаю, в противовес тому, что мы обсуждали, хотя нет, не в противовес. Но, в общем, согласно одному из исследований американского университета, 55% демократов ответили утвердительно на вопрос, есть ли какая-то другая страна, в которой вы хотели бы жить.
И что, Канада?
Из чего мы делаем вывод?
Мексика?
Ну, я не знаю, надо. Они решили, видимо, не сознаваться до конца, дабы правдивый главный редактор.
Ну, а если у вас, Татьяна, какая-нибудь другая страна, в которой вы хотели жить? Если бы вам запретили жить в России или сказали, Татьяна, надо пожить в другой стране?
А на основании чего мне должны
запретить? Не без основания, просто...
Вы на агента еще пока не записаны.
Нет, ну, предложат вам, просто предложат. Надо так.
Нет, я не буду скрывать, что я бы хотела, ну, может быть, поработать какое-то время в другой стране.
А если бы пусть работает муж, а вам даже работать бы не надо было?
Ну, если он будет работать так...
Он бы работал так, как надо бы работал, да.
Как надо бы работал.
В какую страну?
Естественно, я бы как... Ну, что, в какую его послали, в такую бы я и поехала.
Его бы не послали,
тогда,
он сам посылает, Татьяна,
жена.
Он сам посылает.
Меня
он такой муж, который сам
поэтому...
посылает. Он скажет, Татьяна,
в разные страны.
Мы можем жить в любой стране.
В смысле, бегством за...
Только
нет,
не Россия.
Еще раз,
выбирай, Татьяна. Я сделаю все.
Во-первых, замуж за русского.
Я русский, я буду русский для тебя, скажи. Я буду твой русской.
У тебя какие-то, слушай, фантазии начались. Откуда вопрос?
Не знаю, пытаюсь просто
поработать, посмотреть как раз, наоборот, как где-то живут еще, и понять, что нету там никаких, значит, да, вот этих вот прекрасных, истории, и убедиться в этом лишний раз. Ну, да, можно как бы вот так вот все бросать, переезжать, не... Радио «Спутник», что это для
Питера
для
достаточно.
Этого, что Петербурга пока достаточно. С Питером
Петербург уже
надо,
другая страна уже... практически.
Да, тем более, понимаешь, уже все по-другому.
Европа, что там, конечно.
Новости уже опять, пока мы с вами смеялись. Пора еще один прерывчик сделать, друзья, потом вашим вопросам.
Отлично.
Все, группа ВКонтакте, радио «Спутник», друзья.
Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
И быть в ладу с самим собой.
Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
Подчиняем примус. где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру. С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио «Спутник». Новости».
В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, который пострадал при взрыве в Монако, перевезли из Ниццы в больницу Тулона. Об этом сообщает издание Nice Matin. В понедельник вечером в княжестве произошел взрыв. По заявлению властей, ранения получили 3 человека. Одним из раненых оказался украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Владелец строительной корпорации входил в сотню богатейших людей Украины. Его сына Артура полгода назад задержали в Европе и обвинили в организации сети мошенничества колл-центров. Сообщалось, что глава семейства, вероятно, тоже причастен. Ермолаев-старший конфликтовал с нынешними властями в Киеве. В Венгрии побит рекорд жары за все время наблюдений. Температура в населенном пункте Сечень достигла 42 градусов. Об этом заявил премьер-министр Петер Мадьяр. В Будапеште воздух раскалился до 41 градуса. Также побит рекорд. Предыдущие были установлены в июле 2007 года. Мадьяр во вторник вечером заявил, что в Венгрии до конца среды продлен максимальный уровень опасности из-за жары. Питьевой воды не хватает. Критическая ситуация с водоснабжением затронула уже 7 тысяч человек. Воду привозят в автоцистернах. Последствия перебоев поставок нефти и зерна для уязвимых стран не закончатся с открытием Ормузского пролива, а будут длительными. Это следует из нового доклада конференции ООН по торговле и развитию. Открытие Ормузского пролива принесет немедленное облегчение энергетическим рынкам, но уязвимые экономики по-прежнему подвержены риску из-за длительного роста цен на продовольствие и топливо. Агентство проанализировало 61 уязвимую экономику. Так, согласно докладу, рост цен на продукты питания на 5% способен существенно повысить риск истощения у детей. Продажи туров в Объединенные Арабские Эмираты выросли после снятия ограничений на поездки российских туристов в 6 стран Ближнего Востока и организации пакетных туров на этих направлениях. Об этом сообщил РИА Новости президент группы туристических компаний Сирак Мурадян. Компания является туроператором в Эмиратах и главным партнером для многих туристических агентств из России, Казахстана и других стран СНГ. По словам Мурадяна, ежедневно компания получает примерно от 300 до 400 бронирований. Баварский город Кауфбойрен выбран в качестве одного из 3 мест размещения новой системы противоракетной обороны, которую Германия закупает у Израиля. Об этом сообщил премьер-министр Баварии Маркус Зедер. Бундесвер не раскрывает точное местоположение радиолокационной станции, однако сообщается, что противоракеты будут дислоцированы на авиабазе Лехфельд. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Вечер на Радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым.
Снова в прямом эфире, друзья, всех еще раз приветствуем. Татьяна Ладеева, Дмитрий Пучков, Петр Лидов. Последние, но не менее замечательные, но не по значению, да, как говорят. 30 минут. Призываем подключиться к нашей трансляции, группа ВКонтакте «Радио Спутник». Почему там особенно, помимо там Телеграма, Макса и Рутуба, а потому что именно там сейчас Петр Лидов торжественно будет зачитывать ваши вопросы, и мы будем фиксировать троих победителей, кому отправятся книги.
Ну, давайте.
Поэтому, я готова записывать.
Я много по это самое отметил. Вот, вопросы разные, и личные, и глубокие, и всякие. Ну, давайте я прямо по порядку из последних. Алена Роде, как вы относитесь к платным трассам? Везде в новостях хвастают новыми. То тут построили, то там, но все они платные.
Я каждый день езжу по платной трассе из дома на работу и с работы домой. Дорога настолько чудесная, что я каждый раз просто слезы восторга утираю, не шучу. Отличная дорога, я по ней еду 15 минут с разрешенной скоростью 110 км в час, прекрасно себя чувствую, автомобиль ровно едет и всякое такое. За ней ухаживают, колею протоптали, переложили, переасфальтировали, в общем, красиво, хорошо. Но мы же при капитализме живем, друзья, все зарабатывают деньги, оно как-то должно отбиваться, ну вот, вот так. Энтони Сопрано тоже ездил через туннель, за который платил деньги, и в Америке так, и в Европе, ничего удивительного лично для меня нет.
Давайте дальше, Михаил. У каждого человека, который много работает, есть свои маленькие ритуалы. Например, чашка кофе, кружка, прогулка и так далее. Есть ли у вас такая мантра дня, Дмитрий Юрьевич?
У меня не мантра. Я с утра выбегаю в поле с палками, наворачиваю 4 километра в будний день, 5 километров в выходные, поднимаю железо, принимаю душ, принимаю завтрак, после этого приступаю к работе. Полон сил. Вот. На столе у меня стоят песочные часы на полчаса. Полчаса переворачиваешь, вот полчаса прошло, надо вскочить, побегать по комнате, помахать руками, ногами, и так каждые полчаса. Я считаю, что это гораздо важнее всяких так называемых ритуалов. Вот.
Ну да, особенно если работа сидячая, то, конечно, тут надо себя заставлять двигаться, это
да,
правда.
Обязательно.
Виктор Смолин, Дмитрий Юрьевич, что думаете о фильме «Зеркало для героя»? И не планируется ли его разбор с комрадом Таргонским?
Я очень давно смотрел, кроме 2.12 «Выезжайте», я больше ничего не помню. Неплохой фильм был, да. Глеб, он больше, пока что, больше про советские фильмы, про разведку, например. Вот сейчас мы разбираем в августе 44-го книжку и эти так называемые фильмы. Вот пока на этом сосредоточены, до «Зеркала для героя» вряд ли дойдем.
Я тогда воспользуюсь случаем и скажу, что у Глеба Таргонского есть своя авторская передача на радио «Спутник» в Санкт-Петербург, поэтому каждый вторник в 11.30, соответственно, по местному времени, все, кто в Петербурге и в Ленобласти, могут слушать в прямом эфире, а кто не здесь, но очень интересно, там в формате True Crime, то группа ВКонтакте «Радио «Спутник» Санкт-Петербург». Друзья, пожалуйста.
Или можно зайти на страничку известного Дмитрия Юрьевича во ВКонтакте.
Да,
они там тоже везде висят. Да. Очень интересно. Глеб молодец.
Сергей дальше. Хроленко. Дмитрий Юрьевич всегда хотел узнать, с какого возраста вы начали употреблять фразу «живу давно»? В начале какого-нибудь рассказа или ответ на вопрос. Мне скоро 44, не пора ли мне начать?
Пора. Я примерно с 40 начал.
Примерно Дмитрий Юрьевич с 15 лет начал употреблять.
Нет, я
давно где-то живу, в моей... когда я был молодым.
Так получилось, что в интернеты я занырнул где-то, не знаю, наверное, в 96-м году, да, в 96-м, в 98-м я уже уволился из милиции, занялся сам собой, так сказать, этим так называемым творчеством, а контингент тогда был исключительно молод, то есть там 18-19 лет читателям и зрителям это был потолок. Я на фоне их, как это я говорю, все время был как вий на детском утреннике, поэтому я им говорю, что я живу давно, вот, вот так.
Алексей Козлов, Дмитрий Юрьевич, что стоит за склонностью мужиков носить цепочки, кольца, браслеты и прочее?
Ну, говорят,
рэп.
Специалисты говорят, что, ну, вот, например, перстень, надетый на палец, это, так сказать, способ привлечь внимание окружающих к этой части тела. я не знаю, мои руки, ноги и все остальное никакой красотой не блещут, поэтому я не считаю нужным привлекать внимание к своим безобразным пальцам. А кто-то считает, наверное, что они прекрасны. Это раз, это такая психологическая фигня. Два, это же демонстрация благосостояния. То есть все вот эти гайки безумные, они... Ну, мало того, что красивые, они же еще и дорогие. Это сигнал окружающим, вот я какой, посмотрите. Сейчас, кстати, такие цепи, как в 90-е бандиты носили, когда там натурально по полкило на шее висело, я таких, вот таких вот безобразных, огромных, я просто не вижу.
Ну, в Латинской Америке, вот, по-моему, до сих пор, да и вот некоторые...
В Румынии, да.
Да, там тоже.
Там с такими крестами на пузе люди ходят. Ужас.
Ярослав Добровольский. Дмитрий Юрьевич, если люди все-таки не меняются, то что человек может изменить в себе? Как, например, в фильме «Непрощенный», где главный герой смог оставить свое прошлое и стать отцом, и даже жениться?
Вы, наверное, не обратили внимания, как в нем все это открылось и расправило перепончатые крылья. Страшное кино, страшное. Вижу отдельные аспекты. Изменить, если вы хотите, действительно хотите, то изменить в себе можно практически все. Кино, оно, повторюсь, не совсем про это, оно про Америку. Если вы, еще раз повторюсь, если вы обратили внимание, когда малютка Билл избивает англичанина Боба, он избивает его под американским флагом на День независимости. И когда в конце Клинт выдает тираду «прекратите резать девок», он опять стоит под американским флагом, под дождем. Это Клинт Иствуд рассказывает про то, что Америка как страна склонна решать все вопросы насилием, а это неправильно, так нельзя. Все в себе можно изменить, абсолютно все, было бы желание.
Так, ну два вопроса, Дмитрий Юрьевич, выбирай, какой ты хочешь, романтический или философско-исторический?
Давай романтический.
Романтический. Надежда Быкова спрашивает. Татьяна, Петр и Дмитрий Юрьевич. Вопрос, наверное, девчачий. И все-таки, Дим Юрьевич и, возможно, Татьяна, подскажите, а какие в Питере и области есть места для романтических прогулок?
О, мне кажется, тут Петербург весь как... Одна большая романтическая. Центр.
Соглашусь, центр. Да. И тут, к сожалению, а может, к счастью, я не знаю, в связи с повышением материального благосостояния населения, здесь постоянно шарятся такие толпы народу, что вот как это зимой.
Откуда деньги иногда, я
еду вдоль кого там, Фонтанки, а там по льду батальоны ходят. Просто я такого никогда не видел. Обычно отдельные люди там поперек ходят, а тут вот повзводно, понимаешь, рассекают. Поэтому оно все вроде романтическое, но людей очень много, поэтому ничего не посоветую. Вечером куда-нибудь в Петродворец, когда перед закрытием там походить, там народу мало. В Пушкине, в Павловске, да, там хорошо.
Мне кажется, главная романтика остается, особенно для туристов, да и для местных тоже. Вот все-таки это прогулка по воде. Особенно, если вдруг есть финансовая возможность, ну, как-то более, да, компании поменьше, значит, взять себе кораблик, то, мне кажется, ничего более романтичного в Петербурге в этом плане нет.
Деньги есть, можно взять на двоих, да, да. И это шикарно. Тоже. Там хорошо, когда вы по рекам и каналам плывете, там... Вы смотрите снизу, а, соответственно, толп народу и кучи машин не видно. Очень интересный вид с воды открывается, да.
А если еще попасть на экскурсию нашего друга Егора Яковлева?
О-о-о!
Но все-таки, видите, мы все порекомендовали.
Да. При всем при этом там можно свою... выпить, закусить, да. Прекрасно провести время.
Который ведет свою авторскую программу на радио «Спутник» уже на федеральном, называется «Исторический ликбез».
Каждую субботу в 9 утра.
Да. Да, то вообще вам будет счастье. Можете даже записать Егора Яковлева на одном из наших ресурсов программу, взять себе кораблик и включать там, и думать, что вы с Егором.
А если... То есть не застали его? Егора Яковлева, да, не поймали, если так, у вас вот таким образом.
Романтическая встреча, собственно, с девушкой, то зачем вам там еще и Егор, правильно? А так как бы... Но, с другой стороны, Егор хорош тем, что если вы не блещете, там, ну, трудно на фоне Егора, ну, то есть, нет, я так, если вы хотите блеснуть Знаете, как раньше нанимали вот этого человека серенаду петь, да? Вот так же можно нанять Егора и пойти на экскурсию, чтобы впечатлить девушку рассказами об истории города.
А я сейчас подумала, ты скажешь, включайте запись и слушайте вместе.
Можно так, да, отлично.
При всем уважении к Егору, если бы, да, это было бы мое первое какое-то там особенно свидание, значит, с молодым человеком, мало мне знакомым, он мне просто берет, включает. Интересные лекции по истории вместо того, чтобы
Татьяна, это же как преподнести, а если бы это был харизматичный мужчина в полном расцвете сил, как мы с Дмитрием Юрьевичем, то мы бы включали разные лекции.
Даю хинт. Распечатайте искусственным интеллектом лекцию Егора, прочитайте три раза, расскажите сами.
И выдавайте
ее
за свою.
Впечатлит. Да-да-да. Побольше цинизма, киса.
Добавляйте туда собственные шутки и прибаутки, да, связующие слова.
Тонкие аллюзии.
Примеры из жизни.
Можете это и приукрасить уж тогда.
Да-да-да.
Ладно, давайте философско-исторический. Человек ниоткуда. Существует теория в упрощенном варианте, согласно которой история, переходя в новое время, представляется в виде спирали. Если принять эту теорию, как вы думаете, Дмитрий Юрьевич, какой год прошлого века, либо ранее, проецирует настоящее время современной России? Какие времена наши дни вам напоминают?
Несмотря на то, что оно спираль, прошлое радикально отличается от настоящего, радикально. Как это, как говорилось, что невозможно войти в одну реку дважды, потому что там вода все время течет, и вы войдете в другую воду. Точно так же и тут. Даже если некие исторические события вам навевают какие-то, так сказать, аллюзии, ассоциации, аналогии, что вот было же то же самое, оно вовсе не такое, категорически не такое, и проводить какие-то, я не знаю, 1917 год, вот революция, да, и 1991 год, контрреволюция, какие, и другое, вот тектонические сдвиги в родной истории, ну, революционные, тем не менее, и тот, и другой, и как, что вы там общего найдете, не знаю, я на это смотрю совершенно не так.
Юлия Связина задает вопрос. Как считаете, правильным ли было отменять графу «национальность» в паспорте России? Ведь при СССР была такая графа. Нужна ли она сейчас в условиях повальной миграции в Россию из ближнего зарубежья? Я не расист. Мне всегда нравятся такие. Но. Я не расист, но. Мне кажется, что наличие национальности, закрепленной в паспорте, установление списка коренных народов России, помогло бы поддержать в социальном плане именно коренных жителей.
С моей точки зрения, это категорически неправильно было сделано. Я, как это, как у нас говорится, по паспорту русский. А с кого мне это скрывать, собственно говоря? Ну, русский, да. Если украинец, ну, украинец, еврей, еврей, и что? А тут монгол, а здесь китаец, и что? И то, с одной стороны, нам предлагают гордиться родной страной и гордиться своим народом, и тут же вымарывают принадлежность к нему. Это зачем? Но в 90-е годы принято такое количество идиотских совершенно решений, что, не знаю, это одно из многих просто. Нас об этом не спрашивали, это ключевое. Нас не спрашивали, нам просто сообщили, что теперь будет вот так. С моей точки зрения, абсолютно нормально, когда национальность записана. Другой вопрос, что, а что писать-то в качестве национальности? Вот как? У меня жена от рождения, она Егай Наталья Абрамовна. Кто она? Я ей все время говорю, Абрамовна, пиши русское. И как быть? Вот у меня сосед был такой, Эдуард Илмарович Лукс. У него папа латыш. Мама украинка, кто он по национальности? И он русский. Поэтому мы местами непонятно, как тут быть и что вообще записывать. Но, с моей точки зрения, обладатель паспорта сам решит, кем ему числится.
Но тут тоже споры могут возникнуть.
Как в известном анекдоте, Мойша, завтра еврейский погром. Абрам, я по паспорту русский. Мойша, бить будут по морде, а не по паспорту. И такое тоже бывает. Вот.
Так, если вопросы у нас как на этом закончились или нет?
Как скажете, Татьяна, вы директор.
Я про кино мы будем с вами беседовать, нет?
Давайте.
Я кроме «Эйфории» ничего не смотрел.
Ну, тут на самом деле есть еще пару новостей, если мы хотим. Давайте еще пару вопросов, выбираем победителя, да, а там уже посмотрим, что у нас.
Ну, давайте, да. Вопросов я еще навыделял, в общем, прилично.
Ну, парочку.
Хорошо, Павел Комаров. Вопрос, Дмитрий Юрьевич, как поступать с товарищами, в кавычках, сеющими панику в связи с атаками на НПЗ? Отдельный вопрос. Как поступать с доморощенными коммерсантами, осушающими заправки? Ну, на это мы уже ответили. Давайте про панику.
Да. Где вы можете изложить свое взвешенное и спокойное мнение? Там его излагайте в обязательном порядке. В соцсетях, на своих сайтиках, еще где-нибудь. Вот то, что вы считаете правильным, можно перепостить. Никак по-другому. Есть хороший лозунг, которым я всю жизнь руководствуюсь. Промолчи, и сатана восторжествует. Вот чтобы сатана не торжествовал, надо что-то делать. Надо делать что-то хорошее. Оттуда идет мутный поток. Противопоставьте ему свой поток, чистый. Само собой ничего не решится. Нет, надо действовать.
Давайте, ну и последний вопрос. Давайте перейдем в высокоинтеллектуальную сферу. Дмитрий Родичев, как вы относитесь к работам немецких неклассических философов, в частности, к Ницше и Шопенгауэру?
Шопенгауэр смешной. Но я глубже афоризмов житейской мудрости не вникал, различные воля как представление или что там он еще насочинял, я как-то уже большого интереса не имел. Ницше читал с большим интересом, но мне с детства казалось, что у него что-то с башкой не так, очень странный персонаж. Жизнь закончил в дурдоме, как известно, ну, в ознакомительных целях. С моей точки зрения, очень интересно, да, и то, и другое. Афоризмы житейской мудрости всем настоятельно рекомендую. Читайте хорошее.
Вчитывайтесь, да. Даже можно так сказать. Я всех записала, вот не поверите, из директора в секретари. Итак, платные трассы. Утренние ритуалы.
Я, кстати, напомню, что в Советском Союзе высшим фактически руководителем страны был тоже секретарь, правда, генеральный.
Вот, да, поэтому дальше, продолжаю. Зеркало для героя с Таргонским. Значит, фраза «живу давно», когда так начинают говорить, про ношение цепочек, что человек может изменить в себе.
Это два, про что человек.
Ага. Романтические прогулки. Время спираль, философский вопрос. Значит, дальше про графу национальность.
Давай она третья, пусть будет.
Ага, ну все. Значит, тогда побеждают у нас Михаил, Ярослав и Юля.
Друзья, у всех должен быть аккаунт в ВКонтакте открыт, чтобы админ мог написать. Это раз. Жить надо на территории Российской Федерации. Мы в другое место отправить, к сожалению, не можем. Вот.
И не возмущаться, если идут долго посылки. Нет,
почему возмущаетесь? Возмущайтесь, пожалуйста, никаких проблем.
Они нет. Да, они просто от этого быстрее не приходят. У меня периодически мой телеграм-канал, значит, закинут вопросом, где книжка, которую я обещала Дмитрию Юрьевичу.
Ну вот не знаю, Татьяна, вот ты сейчас так вот говоришь, не надо, а вот будешь старенькая, будешь радоваться, хоть кто-то тебе написал там, с возмущением.
Ты что мне сегодня желаешь, не пойми чего?
Потому что ты наш стариков все время обижаешь, чтобы нам не писали. А нам вот радостно, если возмущаются люди.
Я говорю, вы не возмущаетесь. Вот вы заметили, да, как он сегодня себя ведет? Он все, значит, решил перевернуть. Имейте терпение. Мы учим наших слушателей терпению по отношению к некоторым новостям. Поэтому, если книга не пришла буквально завтра, после сегодняшнего эфира, то потерпеть чуть-чуть можно. Вот
что
я
у нас в финале?
Что у нас в финале? Ну, если мы про фильмы особо мы ничего сказать не можем.
«Эйфория». Я посмотрел серию «Где свадьба». Орал, в конце орал просто. Да. Вообще.
Ты еще что, Дмитрий Ильич? Ты еще
сумасшедший
так цветочки пока. Завязка.
Ой, оттас.
Там дальше. А я смотрю «Мы страха», и мне очень нравится. Там 5 серий вышло. Он, кстати, чем-то напоминает «Эйфорию». Там тоже вот есть элементы такого, что есть там. Да, он совсем другой. Там, кстати, два продюсера. Третий, не помню, он же режиссер, а продюсеры там Мартин Скорсезе и Стивен Спилберг. О-о-о. Так что, в общем, да, и Хавьер Бардем в главной роли. Поэтому все там у них в этом смысле хорошо.
Борозду не портят, да.
Так что не, он хороший такой инфернальный Хавьер Бардем, и так оно медленно, но тревожно все это нагнетается. И, ну, такой вот он, не такой концентрированный, я бы сказал, как «Эйфория» по степени вот этого запредельного бесчинства, но тоже там нормально все.
Я взяли хочу заметку, посоветовать, да. Точнее, как, какой сериал не стоит смотреть? Это сериал Netflix, относительно свежий. «Единожды солгав» перевели у нас вот так вот. «Fool me once» на английском называется. Первые две серии были прям топ. Ты думаешь, блин, как интересно, сейчас будет хороший детектив, значит, с какими-то там разборками. Вот это вот все. Там начинается сюжет с того, что погиб супруг, значит, у жены, вот она осталась вдовой с ребенком, и тут она через камеру видеонаблюдения, которая есть, видит, что муж как будто бы приходил. Точнее, там не камера, там, значит, рамка, фоторамка, которая все записывает. Ну и начинает, значит, копаться. Вдруг муж жив, что случилось. Сначала думаешь, блин, как будет сейчас интересно. Там прям захватывает. Там еще няня появляется, которая тоже видела этот кадр, но начинает всем врать, что она ничего не видела. Ты понимаешь, что что-то точно тут нечисто.
Дело нечисто.
А потом это скатывается в такое придумывание, кто там что ел и пил, когда писал этот сценарий.
Это уже интересно. Не надо спойлерить.
Не, правда.
Я тут включил там этот ваш фильм, который мне вот это то ли «Эвита», то ли «Лолита», как он там назывался.
Эмилия Перес.
Я честно скажу, я выдержал 8 минут.
Надо перетерпеть пляски и песни.
Потому что мюзикл.
На песне в клинике я выключил это. Я сказал, слушайте, я больше не могу это видеть.
Дальше песен не будет.
Не, ну почему? Это же мюзикл на протяжении всего.
В середине песен мало.
Да? Ну ладно, попробую еще один заход.
Возьми себя в руки, ты опытный зритель, Пётр.
Сейчас чемпионат мира по футболу идет. Я люблю прекрасное, а не вот всякое.
Ладно. Кстати, а раз ты, да, про футбол расскажи, там же кто у нас, Германия впервые вообще?
Не впервые, не, Германия в последнее время регулярно не доходит, так что там нормально у них, да, там,
а так,
там вылетела Германия, вот Нидерланды, Германия. Нет, ну понятно, что Германия вылетела от Парагвая, это, конечно, не уровень Германии, это позор, но, слушайте, обычное дело, прекрасный чемпионат, все отлично, футбол не подводит, это лучшее шоу вообще на планете, поэтому смотреть можно каждый матч, там и пенальти, и драма, сейчас пошли матчи на вылет. Ну, это потрясающе. Это как сериал «Эйфория» практически, только лучше.
Американцы не опозорились с организацией.
Не, все нормально. Ну, что-то там есть какие-то косяки, но нет. В целом там рекордная посещаемость, там огромные деньги зарабатываются, там все в восторгах и прочее. Легенды показывают, что они легенды, новые звезды вспыхивают, красивые болельщицы на трибунах, все как надо.
Ну, звучит хорошо, но, конечно, если ты не сильно... Ну, я финал какой-нибудь хочу все равно посмотреть, когда там кто будет оставаться. Уже, да, мне кажется, и для нефанатов тоже будет интересно. Так, ну что, на этом мы, наверное, будем заканчивать. Единственное, что я тогда коротко прочитаю.
Фанатов, я так скажу, 1,5 миллиарда смотрели матч открытия, который был вообще ни о чем. Я думаю, что финал будет смотреть,
я
наверное,
смотрела,
миллиарда
кстати,
три. Вот, это самое популярное зрелище вообще в мире. И я думаю, что это будет самое популярное зрелище в мировой истории вообще.
Побьет все рекорды, точно.
А в завершение. Каждый шестой россиянин в детстве мечтал стать полицейским. Но если вчитываться,
милиционером, Татьяна.
Не сильно верю, потому что на первом месте почему-то стоит профессия журналиста. А вот я не помню ни одного человека, который действительно хотел бы стать журналистом. Мне кажется, все, кто становится большими журналистами, ну или не обязательно большими, но они как-то изначально об этом даже могли и не задумываться. Они просто случайно попадали в эту профессию.
Я таких не встречал. Вот. Чтобы с детства.
Вот чтобы с детства, да, вот как-то... Нет. Может, каким-то телеведущим,
я
конечно,
мечтал стать водолазом. Так и не стал, да. Но в воду лазаю регулярно.
Все впереди, Дмитрий Юрьевич, какие твои годы? После просмотра сериала «Эйфория», думаю, ты сможешь все.
Это были шикарные два часа, друзья. Всем хорошего вечера.
Спасибо.